Хорошо, я думаю, что тогда можно... Всем добрый вечер. Сегодня я бы хотел поговорить сразу о нескольких вещах. Прежде всего, я бы хотел еще поговорить о 10 заповедях. Мы говорили об этом в прошлом, разбирая отдельные заповеди. Мы в прошлый шаббат читали в Парашат Йетро о 10 заповедях. Но сегодня я бы хотел поговорить о 10 заповедях вне несколько необычного ракурса, о котором мы в прошлом не говорили. Во-первых, как мы упоминали, 10 заповедей, согласно еврейской традиции, включают в себя или намекают фактически на все остальные заповеди. Число 10, оно необычное. Так, например, 10 речениями был сотворен мир, мы тоже это упоминали. 10 заповедей включают в себя все остальные заповеди. И на самом деле, на иврите, на языке Торы, они не называются 10 заповедями. Не называются, мы не называем их Асерет Амитсвот. Мы называем их на иврите Асерет Адиброт. От глагола «лидабер», что значит «речение». Речение на русском – это такое немножко устаревшее слово, которое сложно, так сказать, адекватно осмыслить, по крайней мере, мне, в моем поколении. И поэтому я считаю, что довольно адекватный перевод на английский – это не commandments, как это переводится в некоторых кругах, а statements – утверждение. Почему? Потому что заповеди не ограничиваются 10 заповедями. И это отдельная тема. И на самом деле в прошлом, во времена храма, евреи читали эти 10 утверждений вместе с чтением Шма. Но потом из-за того, что появились некоторые группы, которые стали утверждать, что заповеди эти ограничиваются якобы этими 10, и что тоже на самом деле очень проблематично, потому что 10 заповедей включают заповедь о субботе и указывают, что не надо там, что не надо делать работу. Это да. Но даже включая эти противоречия, они утверждали, что они ограничиваются 10 заповедями. И с какого-то момента мудрецы постановили, чтобы евреи не читали, не выделяли из всех остальных заповедей. Хотя на самом деле эти утверждения, да, содержат в себе намеки на все остальные заповеди. То этот факт, что они содержат в себе намеки на все остальные заповеди, он очень интересный. На самом деле заповеди были даны на двух скрижалях. Вы помните, почему они были даны на двух скрижалях и сколько было заповедей на каждой скрижале? Да, совершенно верно, по 5 заповедей на каждой скрижали. На одной скрижали были заповеди между человеком и Всевышним, да, 5, а на другой заповеди были заповеди между человеком и другим человеком. А теперь заповеди между человеком и Всевышним. Первые 5 заповедей начинались с заповеди или с утверждения, и в этом смысле как раз понятие утверждения намного более логично. Начинается с утверждения «Я, Бог Всесильный твой, который вывел тебя из страны египетской», что мы обсуждали. Это первое утверждение или первое, если, опять же, мы используем устоявшийся оборот заповедь из 10, между Всевышним и человеком. И заканчиваются эти заповеди. Какой заповедью между человеком и Всевышним? На самом деле это довольно просто. Если вы откроете Хумаш и увидите там эти 10 заповедей, да, то если вы их разделите пополам, да, как говорит суровая математическая логика, то 5 из них, 5 первых будут заповеди между человеком и Всевышним, да, а последние 5 будут заповеди между человеком и другим человеком. Так вот, интересный момент состоит том, что пятая заповедь, которая была последняя заповедь на скрижале между человеком и Всевышним, это была заповедь уважения к родителям. И это очень интересный момент сам по себе, потому что заповедь уважения к родителям – это на самом деле заповедь между человеком и Всевышним. Почему? Потому что согласно еврейскому закону, даже если, не дай Бог, родители этого не очень заслуживают, или даже если, не дай Бог, родители оскорбляют, допустим, или ведут себя как-то несправедливо к своим детям, это не освобождает их от заповеди почитания родителей. Что само по себе очень интересно, в двух словах, еврейский народ, еврейский закон очень интересен. С одной стороны, сын обязан уважать родителей, с другой стороны, он может требовать от них возмещения материального ущерба, даже через суд. Это не является нарушением этой заповеди. Но есть известная история в Талмуде, что если даже человек одет в лучшие одежды и сидит, я не знаю, на важном собрании, и приводит такую историю, что был такой человек, у которого его мать, не дай бог, сошла с ума, и она в такой ситуации пришла, порвала ему одежды, оскорбляла его при всех, и он ничего ей не сказал. Это даже в такой ситуации человек должен уважать своих родителей, потому что родители вместе со Всевышним соучаствовали в его появлении в этом мире. Это очень, очень интересный момент, я не буду на чего-то распространяться, но это почему я это упоминаю, потому что это последняя на первой скрижали заповедь между человеком и Всевышним. С другой стороны, заповеди между человеком и другим человеком начинаются на второй скрижали с заповеди «Не убий», да, и кончаются заповедью «Не возжелай» или утверждением. Я, кстати, буду использовать заповеди просто потому, что так по-русски это говорят, да, но мы знаем, что это утверждение, мы это уже обсуждали. Вопрос, который задает рав Шимшон Рафаэль Гирш, о котором мы тоже говорили в прошлом, почему эти заповеди расположены в таком порядке? Или видит ли кто-то какой-то смысл в таком расположении заповедей? Или что-то необычное в их расположении таком? Было мнение, что заповеди к Всевышнему преобладают над заповедью между человеком и человеком. С этим сложно согласиться, потому что две скрижали были одинаковые. Я просто так назвал первую скрижаль первой, а вторую второй, но это не значит, что вторая скрижаль в чем-то уступала первой. Они были равнозначны. Еще какие есть мнения? Я вам хочу рассказать то, что говорит рав Гирш, и мне показалось это очень интересным. Рав Гирш обращает внимание на очень интересную особенность. Первая скрижаль заповеди между человеком и Всевышним начинаются с очень общего утверждения. «Я Всевышний». Да? Это первое утверждение. Очень общее утверждение, с которым может быть согласиться большинство человечества. Что есть Бог. Замечательно. Но, к сожалению, для подавляющего числа людей это утверждение мало что значит. Как кто-то сказал, что раньше в России было принято при советской власти, что Бога нет. Все просто. Бога нет и до свидания. Да? А потом советская власть распалась, и утверждение, что Бога нет, стало уже не модно. И поэтому сейчас модно такое утверждение, что, конечно, есть Бог. Ну и, так сказать, и слава Богу. И не трогайте меня этим, с этим. Да, есть и есть. Мы на долларах напишем, мы в Бога мы верим, и Богу мы доверяем, и все. И на этом дело ограничивается. Это такое как бы общее утверждение, которое не проникает в жизнь человека, казалось бы. Поэтому Уже в первой заповеди сказано, что это Всевышний, который вывел тебя из страны египетской. Я не буду повторять предыдущий урок, почему именно выведший тебя из страны египетской, а не сотворивший мир. Но это сила, которая играет роль в истории, играет роль в твоей жизни. Это устраняет эту ошибку, устраняет этот подход. Более того, если вы посмотрите, это общее утверждение заканчивается чисто конкретными действиями. Помни день субботний, не делай в нем никакую работу. Уважай отца и мать. Это чисто конкретные действия. Есть распространенный вопрос, например, если не дай Бог, например, сын не испытывает теплых чувств к родителям, не дай Бог, то что он, как он может их уважать? Ответ, что уважение родителей – это действие, это не чувство. Это действие, которое с точки зрения Галахи сын обязан делать относительно родителей. И Талмуд это очень четко расписывает, что конкретно сын или дочь должна делать в отношении родителей. Таким образом, заповеди между человеком и Всевышним начинаются с общего утверждения «Я Всевышний», а заканчиваются конкретными действиями, которые человек должен делать в повседневной жизни. Классический пример – суббота. Я, так сказать, не думаю, что я должен вас убеждать, что суббота включает в себя очень много конкретных действий. Или конкретных заповедей, и повелительных, и запрещающих в жизни каждого конкретного человека. Это несет в себе идею, что на самом деле, по большому счету, сама идея, такая абстрактная идея, которая написана на долларах, что есть Бог, если она не проникает в конкретную жизнь человека, в повседневную его жизнь, ничего в ней не меняет, она немного стоит. И это, на мой взгляд, очень интересная идея, которую описывает Рав Гирш. И это идея первой скрижали, что мы начинаем с некоторой абстрактной идеи и заканчиваем чисто конкретными действиями, повседневными. Более того, вы можете сказать, почему как бы так все прозаично, чисто конкретные действия. Ответ на это состоит в том, во-первых, что мы живем только в настоящем времени. И Талмуд говорит, что дорога, очень длинная дорога, начинается с одного шага. И о чем идет речь? Что каждый в какой-то настоящий момент времени человек может сделать только один шаг. Даже если он чемпион мира по спортивной ходьбе, в какую-то вот конкретную долю секунды он делает или не делает один шаг. И поэтому каждый шаг, который мы делаем или не делаем в единицу времени, приближает или удаляет нас от той цели, которая была намечена для нас в этой жизни. И поэтому каждая конкретная деталь, она очень важна. Есть масса хасидских историй про то, как, казалось бы, маленькие будничные детали приводили к очень большим изменениям. Например, есть история про то, как к Бааль Шем Тову, основателю хасидизма, пришел его ученик и сказал, что он слышал, это действительно так, что люди, которые достигают больших духовных высот, им может открыться Илья Уанави, то, что по-русски называется Илья Пророк. Илья Уанави, согласно преданию, не умер. Что бы это ни значило, он вознесся на небо, и он может в неком, так сказать, духовном откровении являться или показываться людям, стоящим на очень высокой духовной ступени. И он спросил, может ли ему открыться Ильяу Анави. Это называется Гилуй Ильяу. Так сказать, И он сказал, Большим Топ сказал, конечно, может. И что нужно сделать? Большим Топ ему сказал, вот в таком селе есть очень бедная семья, у которой болеет отец. И у этой семьи нету ничего на субботу. Нечего, просто есть нечего на субботу. И поезжай туда и привези им все, что нужно. Этот человек поехал, привез этой семье все, что нужно. Оставил там, да, не знаю, под дверью им оставил, или я не знаю, как он сделал, но обеспечил им все, что нужно на субботу. И вернулся, и начал ждать, что к нему ему откроется Илияу Анави. И ничего не случилось. Была у него обычная суббота, никто ему не открылся, ничего не случилось. Он поехал обратно к Большим Тову и сказал ему, ты знаешь, вот я все сделал точно так, и ничего не случилось. Могу ли я это удостоить, могу этого удостоиться? Большим Тов ему сказал, поезжай к ним снова, сделай то же самое на следующую субботу, и ты убедишься, что Илияу Анави открывается, может открыться человеку. И этот человек опять все сделал, привез им опять еду, и когда он уже уходил, он услышал, как дети в этой избе сказали матери, очень хорошо, если бы Илияу Анави принес бы нам еду, как он сделал в прошлую субботу. И он понял, что, конечно, людям, которые стоят на очень высокой ступени Илияу Анави, может открыться буквально, но иногда те будничные хорошие действия, которые мы делаем для других, являются не менее важными, эти детали, они являются не менее важными, чем такие потрясающие моменты, как открытие Илияу Анави. И на его уровне, для него, вот это то, что он делал в его обстоятельствах, это было эквивалентно его встрече с Илияу Анави. Он в чем-то был на таком же уровне, как сказать, делал на своем уровне то, что было эквивалентно этому, так сказать, высочайшему духовному подъему. И в этом, это то, что ему хотел сказать Большим Тов. Вопрос, как, кроме, так сказать, заповеди, которые, о которых мы знаем или не знаем, но можем узнать, как еще, что еще мы можем сделать конкретно в этом мире для того, чтобы распространить или как-то его улучшить, или распространить знания о Всевышнем. Это звучит как какая-то такая очень такая обобщенная, непрактическая, не тахлес, так сказать, утверждение. Конкретно, что человек может сделать? На самом деле, наиболее практично, как мне кажется, конечно, есть у каждого свои конкретные ситуации, которые нельзя обобщать, но мне кажется, что наиболее практичная вещь, которую человек может сделать, это дать другим евреям какие-то источники для еврейского образования в этой области. Поэтому я вам пошлю по имейлу линки на еврейские сайты, которые мне кажутся интересными по-русски. Вы можете там добавить их, можете изменить их по своему усмотрению. И я рекомендую, я не уверен, я говорил вам об этом или нет, но я рекомендую вам сделать следующую вещь. Я уверен, что все вы или большинство из вас записаны, например, на сайте Одноклассники. .com, по-моему, да? Или .ru, да? Одноклассники.ru. Или на похожем сайте. И в этом сайте, например, на Одноклассниках есть поисковой механизм. Наберите там любую типичную еврейскую фамилию, да, по-русски или английскими буквами, я знаю, Шапира, Коэн, Леви, Гершензон, и дальше вы получите список людей, и вы на них посмотрите, где они живут, и в большинстве случаев, нельзя сказать 100%, но я не знаю, на 95%, вы увидите, кто из них еврей, кто из них нет. И если вы возьмете эти линки и делаете им копи-пейст, скопируете и потом переведете в это окошко и пошлете им сообщение. Большая часть людей вам не ответит, меньшая часть людей по опыту вам скажет спасибо, и еще какая-то маленькая часть людей ответит вам некрасиво, но это не является спамом. Все имеют право посылать друг другу сообщения на этом сайте. Да? Но таким образом, например, вы можете послать эту информацию очень большому числу людей. Например, если вы знаете какие-то другие похожие способы, то они тоже годятся. Давайте посмотрим на вторую скрижаль. Вторая скрижаль, она как бы является в некотором смысле противоположностью первой. Почему? Какие есть мнения? Почему она является... Почему вторая скрижаль является в некотором смысле... Порядок заповеди во второй скрижали является противоположным порядку заповедей в первой скрижали? По очень интересной причине. Мы сказали, что на первой скрижали заповеди начинаются с обобщения. Я Всевышний. И кончаются конкретными делами в повседневной жизни. И как мы сказали, в этом и есть признание того, что есть Всевышний, а не просто в чистой философии, в которой есть мало смысла и с еврейской точки зрения, а в конкретных действиях. Если вы смотрите на отношение к другим людям, то последовательность прямо противоположна. Начинается с конкретных действий. Да? Не убей, не бери заложников. На самом деле, не кради в 10 заповедях, это не кради человека, о чем мы, может быть, отдельно поговорим. Да? И т.д. Не прелюбодействуй. Да? А потом, после этого, идет заповедь о том, что нельзя давать ложное свидетельство, то есть от действий переходит к речи, не давать ложное свидетельство. И потом, последняя заповедь, она уже совсем интересная, она сказана «не возжелай». Как человек может контролировать то, что он хочет, казалось бы? То есть, таким образом, здесь последовательность прямо противоположная. Когда речь идет о других, об отношениях с другими людьми, то еврейский закон начинается с того, что есть какие-то конкретные действия, но задача их изменить самого человека, изменить его речь и изменить самого человека, потому что да, сам человек, который придерживается этих законов, он говорит по-другому, и он, да, может контролировать свои желания в той или иной степени. Каждый человек на своем уровне. Есть известная история про то, что была очень известная ешива в Европе, которой было звали Саба Микельм. Такая ешива очень давно была. И он был известен... Он был известен, этот раввин, тем, что он тяжело работал над улучшением качеств своих воспитанников. И один раз к нему приехал гость, и он увидел, что один из его студентов, как бы все студенты там, не знаю, были на высоте, один из студентов вел себя довольно грубо, был невежливым. И тем не менее, этот самый Микельм его терпеливо учил и не делал ему больше больших замечаний. И когда, так сказать, они остались наедине, они сказали, что мне что вот, и мне, так сказать, все произвело большое впечатление, но я вот не понимаю, что этот тип здесь делает. Он здесь совершенно, как говорят по-русски, не в кассу. Он мало учится, задирает других, говорит грубости и т.д. На что Саба Микельм ему ответил: ты не понимаешь, это самое большое мое достижение. Если бы этот человек не был бы в моей ешиве, то он наверняка был бы убийцей или гангстером. То есть каждый человек меняется в силу своих способностей. И мы не можем судить, насколько один человек успешнее другого на самом деле в этом мире, потому что мы не знаем, на самом деле, каким бы он был, если бы. Мы не можем это оценить. Но каждый человек меняется, может себя изменить. И в этом он отличается, с одной стороны, как мы говорили, от животных, которые, вот как они сделаны, так они сделаны. А с другой стороны, он отличается от ангелов, которые тоже, так сказать, с духовной стороны, как они сделаны, так они и сделаны. И поэтому, как мы говорили, пророки описывали человека идущие, как идущий, а ангелов как стоящих. Да, поэтому, когда, например, мы говорим к душу в синагоге, мы стоим, потому что мы уподобляемся ангелам. Ангелы не меняются, а люди, да, меняются. И в этом задача человека изменить себя. Есть еврейская притча о том, что человек единственное существо, которым Всевышним сделал как бы двуногим изначально, который ходит на двух ногах. Почему? По очень интересной причине. Потому что у человека мозг находится над его сердцем, и сердце находится над его печенью. С точки зрения языка еврейских аллегорий, мозг, понятно, это символ рационального, сердце – это символ чувств, и печень – это символ телесных желаний. И поэтому, когда мозг у человека находится над его сердцем, а сердце находится над печенью, то это образует слово «мелех». «Мох» – это «мем», «лев» – это «ламет», и «каф» – это «печень», «кавед», «мелех». «Мелех» на иврите – это «царь». И так должен вести себя идеальный царь с точки зрения еврейского закона. Его разум всегда должен преобладать над всем остальным. И более того, интересно, что у царя, казалось бы, все должны почитать и все такое, но Тора обязывает его очень интересной обязанностью. Сказано «Ло ярум левово». Он постоянно должен заботиться о том, чтобы «ярум левово» это переводится двояко. Это значит «не возгордиться». Он должен постоянно следить за тем, чтобы он не возгордился. И одна из причин, поэтому одно из следствий этого другой закон, что он должен носить с собой книгу Торы, маленькую такой свиток Торы, который бы ему напоминал, что закон Торы находится выше его, что для древнего мира, как мы упоминали, было совершенно дикой идеей, потому что царь был источник закона. В еврейском понимании закон находится выше царя. Царь подчиняется закону Торы. В некоторых ближневосточных странах и других странах древности царь был богом, его обожествляли. Еврейский царь находится ниже закона Торы, он подчиняется закону Торы. И он «ло ярум левово», но буквально «ло ярум левово» не поднимется его сердце, что хорошо сочетается с нашей аллегорией, его сердце не должно преобладать. Его эмоции, которые символизируются сердцем, не должны преобладать над его рациональностью, не должны захватывать верх. Если мы переставим буквы в слове «царь», «мелех», и поставим сердце на первое место, то мы получим слово «лемех». Это редкое слово на иврите, которое означает типа «придурковатый», типа, так сказать, «не...» не совсем того, то, что говорят по-русски. Это человек, который управляют его эмоции. Эмоции контролируют его разум. И если поднимается печень, то есть мы ставим каф на первое место, если человеком управляют его желания, его, так сказать, потребности, если они им полностью управляют, то тогда мы получаем слово «клюм», «каф ламед мем», что на иврите значит «ничто». Такой человек не отличается по большому счету от животного. как животным управляют такие потребности, так и человеком. Если он совсем не может их контролировать, то, собственно, он ничто, потому что, как мы говорили, каждый человек, когда человека спрашивают, так сказать, кто вы такой, то все дают разные ответы. На самом деле, чем определяется человек, это как дельта в математике была, разница между тем, что ему было дано, и чем он, что он с этим сделал в этом мире. Ничем другим, ни деньгами, ни дипломами, ничем другим. Что он сделал, так сказать, от пункта А до пункта Б. И если он остался на этой ступени, что им управляют его физиологические желания полностью, то он не отличается от животного, он ничего с собой не сделал, он ничто, по большому счету. В этом, в этом очень интересный урок. Как можно себя улучшить? Это очень интересный вопрос. Во-первых, себя можно улучшить через выполнение законов об отношениях с другими людьми. Например, Хазон Иш в своей книге «Имуна ве Битахон. Вера и упование» пишет, что изучение и исполнение законов между человеком и человеком, прежде всего имущественных законов, само по себе улучшает человека. Если кто-то интересуется, кстати, на сайте rav.ru продается книга «Тора и бизнес». Она очень такая тонкая, практичная книжка. Она выглядит как несколько такой суховатый справочник. Но его стоит прочитать. Может быть, даже прочитать не один раз. Кроме того, есть очень интересное издательство сейчас, которое называется «Тора Лишма», «Тора ради самой Торы». И я вам могу послать и телефон, я вам пошлю вместе с линками телефон этого издательства в Нью-Йорке. И там можно заказать книжки. Я бы, например, порекомендовал бы книжку, которая называется «Заповеди сердца». И это перевод книги Рабейну Бахья «Ховот Алевавот», которая написана была, по-моему, в 13 веке в Испании. И это является классической книгой по тому, как человек может себя улучшить, о том, что Всевышний хочет от сердца человека на самом деле. Особой популярностью пользуется 4 глава, которая называется «Шара Битахон». Это о том, как, что значит полагаться на Всевышнего. И есть много других там книг. И вообще сейчас довольно много вообще книг есть по-русски, которые можно покупать и читать. И все это вместе, капля камень точит, улучшает человека. Есть какие-то вопросы? Замечательно. Вторая тема, которую я хотел бы сегодня затронуть, я не думаю, по-моему, мы ее не затрагивали, о ней стоит поговорить, это отношение еврейского закона и прежде всего Талмуда к неевреям. Почему я хочу это затронуть? Это достаточно больная тема, которая муссируется очень многими людьми, которые утверждают, что на самом деле Талмуд дискриминирует не евреев. Более того, нет ничего нового под солнцем. Если вы помните, в 13 веке в Европе массово сжигали Талмуд. Да? А почему именно в 13 веке сжигали Талмуд? Очень интересная история. Она, видимо, по нескольким причинам. Одна из них – реакция церкви, неспособность уничтожить или покорить евреев во время крестовых походов. Но формальным толчком был некий выкрест, которого звали Николай Донин. Я не знаю, какое у него было еврейское имя. Так сказать. Пусть сотрется его имя. И для того, чтобы проложить себе дорогу в нееврейском мире, он клеветал на Талмуд и утверждал, что Талмуд не справедливо относится к неевреям. Почему? Например, все знают закон о том, что если человеку угрожает опасность, есть много моментов, у нас просто не хватит времени все обсудить, я просто приведу несколько примеров, и мы их обсудим. Например, если человеку угрожает опасность в субботу, то можно нарушать субботу, чтобы его спасти. Однако, это утверждение ограничивается якобы только евреем. Поэтому возникает вопрос, если у нееврея, с неевреем случается инфаркт в субботу, его нужно вести в больницу, можно это делать или нельзя? Другие примеры, например, еврей, который убил еврея, наказывается еврейским судом смертной казнью. А если еврей убил нееврея, то он не наказывается смертной казнью. Не значит, что это, так сказать, не является преступлением, но смертной казнью еврейским судом он не наказывает. Или другой пример. Если бык еврея бодает быка другого еврея, то этот еврей должен платить ему большую компенсацию или платить ему компенсацию, а если он бодает быка не еврея, то нет. Не должен. Почему? Казалось бы, это вопиющая несправедливость. И в 1240 году в Париже был устроен диспут между этим выкрестом и раввином Парижа, равом Ехиелем Парижским, который объяснял этот диспут, продокументирован, у нас есть, так сказать, протокол, что кто кому сказал. И рав Ехиэль Парижский объяснял ему, что, во-первых, эти утверждения Талмуда относились только к идолопоклонникам и не относятся к людям, которые жили в Европе в 13 веке. Это было первое его утверждение. Ответил рав Ехиэль: не евреи, о которых говорится в Талмуде, называются язычниками или называются неевреями, это не христиане. В качестве доказательств ты можешь увидеть, что евреи ведут общие дела с неевреями, хотя Талмуд вроде бы запрещает это. И известно, что евреи не раз жертвовали своей жизнью не ради своей веры, стали бы они нарушать закон, если бы не евреи, о которых говорит Талмуд, включали бы христиан. Не евреи, о которых говорит Талмуд, подразумевает древних египтян и хананеев, погрязших во всяких мерзостях. Также, очень интересно говорит рав Ехиэль Парижский, евреи учат христиан ивриту, хотя Талмуд запрещает обучать этому неевреев. То есть первый ответ состоит в том, что это не относится к неевреям, которые живут сейчас. Однако понятно, что это был диспут под надзором властей. И я не думаю, что рав Ехиэль Парижский мог там сказать все, что он хотел сказать на эту тему. Почему эта тема такая важная? Почему я уделяю время? Казалось бы, ну, мало ли что, кто что говорил в 13 веке. Не так давно был еврейский профессор в еврейском университете в Иерусалиме, который ребенком сам пережил Холокост, который написал одну из самых антисемитских книг в современной истории. Понятно, что он не получил никакого еврейского образования ни до, ни после приезда в Израиль. И эта книга содержит такие вот высказывания из Талмуда, которые представлены в очень таком негативном свете, выдернутые из контекста. И эта книга стала бестселлером в антисемитских кругах. То есть я не буду говорить имя этого человека, чтобы не делать ему рекламу, но если вы я это проверил, если вы введете его в Google, то вы получите кучу ссылок. На кучу сейчас, эту книгу перевели на русский, и на куче антисемитских сайтов вы увидите выдержки из этой книги. Более того, истекли права на перевод на английский Талмуда Санчина, где просто переводится очень кратко, дословно Талмуд, и оттуда тоже понадерганы похожие высказывания, без их объяснений. Поэтому, если вы не услышите это от меня, то вы услышите это от кого-то другого. Давайте возьмем какой-то, что есть такая проблема, я имею в виду. Давайте возьмем какой-то закон Талмуда и проанализируем его. Кстати, очень интересный момент, прежде чем мы это сделаем. Почему речь идет только о Талмуде? Идет только о Талмуде, потому что никто в 13 веке, у никого бы, так сказать, рука не поднялась критиковать Тору, которая является частью христианской Библии. А что написано в Торе? Да? Когда евреи захватывают Эрец Исраэль, сказано, не оставляй в живых ни одну душу. Да, про 7 народов. Как же так? Разве это справедливо? И мы, кстати, обсуждали, что на самом деле устная Тора говорит, что им было предложено 3 варианта. Первое – уйти, и, по-моему, гергашеи ушли, нашли камень на этот счет в Африке, мы как-то говорили. Или принять 7 законов Ноаха и принять власть евреев и остаться в живых, или вступить в войну. Но, то, что говорит Тора, если война, то, так сказать, если война, то война. И войны в то время были тотальными. Это говорит то, что говорит Тора. Разве это справедливо? Никто это не обсуждает. То есть сам вопрос, почему критикуется только Талмуд, а не то, что христиане называют Библия, он совершенно очевиден. На Талмуде концентрируется только по чисто антисемитским соображениям. Однако давайте вернемся и посмотрим на то, что говорит Талмуд. У нас очень мало времени, и я займусь только законом спасения нееврея в субботу, потому что он наиболее часто приводится. Остальные законы, они как-то менее актуальны, даже эта история, сейчас нет еврейского суда, который никого не может судить, и на самом деле у евреев, еврейский суд не может приговорить еврея, убившего нееврея, к смерти, но, например, еврейский царь может, или просто отдать такое указание, понятно, что когда еврейского царя нет, то евреи принимают власть правительства, и правительство его может приговорить к смерти. Почему Тора дала такое указание про еврейский суд? Вот такое указание она дала. Если вы посмотрите на все указания в еврейском суде, то вы увидите там еще очень много интересных вещей, часть из которых логикой тяжело понять. Поэтому еврейский суд, который вообще кого-то приговаривал к смертной казни, раз в 70 лет назывался кровавым. И поэтому это не так актуально. Закон про то, что бык, прободающихся быков, опять же, тоже не так актуален, хотя это относится и к машинам, и к любому, так сказать, любому урону, который может нанести один человек другому, не только потому, что сейчас нет быков, но опять же, потому что эти дела мало разбираются в еврейском суде. Если есть, как правило, спор между евреем и неевреем, то, к сожалению, это не в еврейский суд идет, а в общий суд. Это решается законами государства. Однако я вам хочу сказать, что, опять же, если вы посмотрите прямо на ту же страницу Талмуда, это, кстати, не так давно мы учили в трактате Баба Каба в недельном листе, то Талмуд говорит, например, еще такую потрясающую вещь, что не только если еврейский бык боднул нееврейского быка, там, забодал, то ему, то нееврею не нужно ничего платить, а если нееврейский бык забодал быка, принадлежащему храму, самое святое, казалось бы, что есть, Гекдеш это называется, то есть бык принадлежит храму, не частному лицу, а храму, то он тоже ничего не должен платить. Хотя, казалось бы, это самое святое, что есть. Не должен платить, потому что так говорит Тора, что должен платить только быку, принадлежащему ближнему своего. Такой закон. И казалось бы, и поэтому тоже на это на самом деле мало кто, так сказать, прет. Такой закон, ничего не поделаешь. А вот относительно того, что случается с не, что делать с неевреем, если у него инфаркт в субботу, то на этот счет, как, это очень популярная тема, потому что это как бы выглядит жутко, негуманно и явная дискриминация. Ответ на это на самом деле очень интересный. Во-первых, это ложь. По еврейскому закону практическому нужно спасать нееврея в субботу, так же, как спасают еврея. Окей? Это практический закон. И это, например, одна из причин, почему нееврейский врач работает в субботу и лечит нееврейских больных. Да, если, опять же, там мы можем обсуждать, может быть, лучше обменять, но не важно. Если, так сказать, вот такая, так сказать, петрушка, что только в субботу дежурить в больнице, то да, можно спасать. И у кого-то там инфаркт, нужно делать все, что нужно, чтобы его спасти. Это практический ответ. Вопрос, почему это? И этот вопрос является чисто академическим. Почему, как пришли к этому заключению? И на самом деле любой человек, который изучал Талмуд, он знает, что одно, так сказать, практическое заключение, делать это или не делать, можно или нельзя, может сопровождаться, я не знаю, несколькими страницами аргументов и контраргументов. А что если так? А что если по-другому, а это соответствует этому, а это не соответствует этому. Как мы говорили, весь Талмуд построен из вопросов и ответов. И поэтому он называется изучение. Таким образом, человек изучает материал. Да, на самом деле, не еврея можно, нужно лечить по другой причине. Не, Тора говорит, что изначально евреи нарушают субботу только для того, кто соблюдает субботу, чтобы его спасти. Однако, так как, безусловно, если евреи не будут спасать неевреев, это приведет к вражде и угрозе жизни еврея, то нужно спасать неевреев в субботу и не делать различий. Это написано несколькими, это написано в нескольких еврейских источниках. И авторитеты последнего времени единодушно это утверждают, что нужно так делать. Поэтому практически, если у кого-то инфаркт, то нужно спасать, его нужно спасать в субботу. Почему была дана Тора в такой форме? Так Всевышний нам ее дал. С одной стороны, он дал этот закон, что, суббота нарушается для того, кто соблюдает субботу. А с другой стороны, он дал нам закон, что если это связано, что нужно следовать Аллахе, если это связано с опасностью для не спасать нееврея, то нееврея нужно спасать, и практически нужно спасать нееврея. Такой еврейский закон. Вот так он сделан. И практически никакой дискриминации нет. Давайте это сравним с другими религиозными течениями, которые, например, утверждают, что первый круг ада состоит из некрещенных младенцев. Вы видели, как кого-то, кто бы к ним пришел, сказать, это же жуткая идея, совершенно дикая, жестокая идея, несправедливая. Как это может быть, что человек, что один человек, допустим, очень хороший человек, просто праведник, ангел с крыльями, но он не верил, во что вы верили, в одного, так сказать, типа не верил, и так сказать, ванной, где вы купались, он не купался. И только поэтому он попадает в ад. А другой человек был отъявленным мерзавцем, но он там купался и, так сказать, верил во что надо. Менял линию партии вместе с партией, верил во что надо. И он попадает в рай. Это разве справедливо? Но я не видел, чтобы кто-то сжигал их литературу или устраивал с ними диспуты из-за этой идеи. Потому что это обвинение против Талмуда, оно и совершенно тенденциозное. Я думаю, что если бы Рав Йехиэль Парижский в 13 веке не опасался бы за свою жизнь и за жизнь своей общины, то это то, что бы он им сказал. Или, например, история с верными и неверными. Или Зими, человеком второго сорта, в другом религиозном течении. Никто же не утверждает, что это несправедливо, потому что это опасно, это, так сказать, там в этих странах не продлевает человеку жизнь, люди боятся. Я не видел, опять же, чтобы кто-то их обвинял или устраивал с ними какие-то споры. Поэтому ответ на самом деле состоит в том, что это неправда, дискриминации нет. А как пришли к этому, это чисто религиозный вопрос. Вот так устроен еврейский закон. И вот такие выводы мы из него делаем. И на самом деле, кроме этого, есть общее правило, что евреи признают правительство той страны, где они живут. И, по крайней мере, так сказать, сильно упрощая это, в вопросах имущества, принимают законы той страны, где они живут. Да, но мы верим, что в будущем, когда мир изменится, и придет Мессия, и тогда роль еврейского народа будет совершенно другой, будет очевидной, и значение еврейского закона будет очевидным в то время, и тогда евреи смогут регулировать свою жизнь только на основании еврейского закона. Но так как мир уже изменится тогда, и роль и значение евреев будет очевидно, опять же, это ни у кого не будет вызывать никаких удивлений и упреков. И мы надеемся, что это случится скоро в наши дни. Спасибо. Есть какие-то вопросы? Очень хороший вопрос. Я только дополню, что более того, еврейский закон говорит, кстати, что есть такое понятие «сафек пикуах нефиш», раз этот вопрос был задан, что даже когда есть сомнение, угрожает ли жизни человека что-то. То есть, если угрожает жизни, это очевидно, если есть сомнение, то все равно нарушают субботу.